Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Ну, я говорю, что я это вот пробовал что-то приготовить, но как-то уж совсем нифига не соображал. И как-то и сейчас, то есть такой какой-то туман в голове, вот и шел, идешь и аж задыхаешься, как кислорода не хватает.
Труд большой проделали, статью написали.
Ну, я таки, да, я хорошо вложился в этот английский. И самое главное, что он сейчас пошел, ну, там, у народ, его другие читают.
Это перевод или монография?
Это презентация.
Да?
Я на треть перевел то, что у меня было по поводу различия между духовными и небесными гениями с русского. Потому что сейчас хороший переводчик появился, после которого уже можно обрабатывать. Потому что после, скажем, промпта, там он такой оставлял след, что это проще было заново написать, ну, перевести, чем... А на две трети все-таки я написал заново. Это я опирался на то, что я сделал на русском. Ну и там как бы дайджест основных таких положений. Там была поднята тема... Но опять же, что вот некоторые места в латинском слове, когда читаешь, там, когда он говорит о человеке вообще, то он пишет, что человек идет там через духовное, к небесному. Но это относится именно к нашему человечеству в целом, которое, когда оно было чистое, волительное, то оно поднялось от этих преадамитов, они были духовно-природного, и они поднялись в небесное состояние. А после того, как пала, ну, воля, то только один человек поднялся по этой же лестнице, будучи духовного гения рождения, это Господь. Но Господь мог подняться только потому, что в отличие от всех остальных людей, вот у людей духовного гения, у них разделение, потому что если их собственная воля будет наиться в их разумение, то они будут получать адскую перцепцию и будут гибнуть навсегда.
И вообще не могли введены быть, да, сюда, в это, да, вот это состояние, что вот эти небеса, да?
Просто у них, они вообще не могли быть ни в какие небеса введены. Но чтобы они не были введены в ад, Господь разделил в них вот это вот рассудок, мышление и волю. И у них рассудочное строилось по принципу аналитическому. То есть они свои чувственные опыт они анализировали на основе законов логики. Там. Но эти законы логики они не люди сами изобрели, а это было наитие с небес в их мышление, в их интеллектуальное состояние сознания, отделенное от их волительного. И поэтому они могли, будучи злыми, при этом делать верные умозаключения хотя бы на уровне природного. Хотя насчет верности этих заключений, если бы была адская перцепция, они бы делали более внутренне верные заключения, но адские, и превращались бы в демонов ада. А так человек, которому Господь наиствует в интеллектуальное начало, он может делать верное умозаключение, но только на уровне операции с чувственным, то есть телесным опытом. Но благодаря этому может быть создано рассудочное, но оно тоже мертвое. Это и есть мертвый человек. Это то, о чем... Потому что человек появляется только в рассудочном, не раньше. И вот этот человек называется мертвым. Вот когда мы считаем про мертвых людей, это имеется в виду не вот эти люди, которые живут только чувственным и телесным. Ну, по принципу акция-реакция. Схватил, отполз. Это вообще не люди, это животное.
Как адекватная реакция получается, да, вот физиологически.
Да, да. Ну, она чисто животная реакция, то есть, но они от животных отличаются тем, что животные это воплощение какой-то конкретной любви, а у них волительное разрушено, они были бы воплощением адским, у них воля не наидствует, интеллектуального у них тоже нет. Вернее, оно есть, но такое самое примитивное. Оно построено на оперировании научностями. Они в себе не построили рассудочного, и поэтому не могут рассудочно мыслить ни о чем. Вот все алкоголики, наркоманы и так далее, они, у них это сильно вот оно не возникшее, и поэтому...
Такое же разрушение нервных клеток идет тоже сильно.
Ну, это как бы уже следствие. Оно имеется в виду, что особенно вот с детства, если человек наркоман, алкоголик, там просто шпана какая-нибудь мелкая, то она это на уровне животных, только в отличие от животных они не являются воплощением какой-нибудь конкретной любви. И они, он может и быть и лисой, и волком, и тигром, как это писание пишет, да и овцой не без усмешечки внутренней. И они... Там о людях вообще говорить не приходится. А вот человек это вот на уровне рассудочного, на мертвого рассудочного. Вот это вот мертвый человек. И вот если бы Господь не пришел, не взял человека гения духовного, и на его основе не построил бы свое божественное человеческое, как бы снизу вверх, то есть он взял идеального человека, вот как он рассудочное, у него рассудочное строилось на... умозаключениях из слова. То есть у него, вот у человека, смотрите, вот как у него, у мертвого человека строится рассудочное. Он оперирует с тем, что есть в мире. То есть на чисто чувственный опыт. На опыт своих сочувственных ощущений. На опыт той социальной среды, в которой он живет.
Это как входит в мир, человек рождается, да, и да, вот это, сколько информации есть.
То есть на чисто мирских этих вот. Но до этого это как бы человек не имеет шанса возродиться, даже если у него будет наитие Господня, это будет все равно, чтобы поливать камень и кидать туда зерна. И поэтому рассудочное должно быть построено на истинностях из Священного Писания, ну какое ни есть. У христиан, допустим, у евреев это был Ветхий Завет, у христиан это Ветхий и Новый, но читаемый через Новый, у иудеев, у мусульман там это, как его, Коран, у других религий что-то другое, но это вот все, они производные от слова, потому что слово, оно было вот это древнее слово, потом было слово Ветхого Завета, потом новое слово, а остальные это, как знаете, как вот... фонарик светит во все стороны, и свет попадает в другие места, и там возникают такие интерференционные узлы, вот эти вот их священные писания всяких различных религий. То есть основание священного писания, оно говорит о Творце Вселенной в человеческом образе, и говорит о правилах жизни, которые ведут к... Она говорит о жизни после смерти, и о правилах жизни, которые человека подготавливают к счастливой жизни после смерти. И они все, в общем-то, вариации на 10 заповедей, в той или иной, если мы посмотрим, в любых других религиях. Это вот отражение света вот этого первой основы, настоящего подлинного божественного слова. И когда рассудочное у человека строится на основании, он анализирует свое слово, у него возникает парадигма мышления, связанная с этим словом, и на этом... создается рассудочное. Что такое рассудочное? Это способность внутренней оценки и постижения как бы из внутреннего источника информации. Потому что аналитика, она создает лесенку наверх, а потом, когда там строится как бы такой как бы инструмент оценки и выводов. И вот эта вот оценка и выводы, это все происходит из рассудочного. Когда это не чисто механистически, по-научному, так сказать, а когда в человеке есть собственный источник, он в состоянии анализировать всю другую информацию. И вот из этого рассудочного, построенного на основании религии, человек переосмысливает весь свой опыт, который раньше служил построением рассудочного мирского, на основании социального опыта, на основании чисто чувственных этих каких-то. И вот тогда в нем возникает мертвый человек. И вот так же было у Господа. То есть он, когда он, вспомните, он был весь сосредоточен на Священном Писании. Еще и ребенком он бегал там в храме, сидел там, изучал.
И вопросы есть, задавал такие умные, ну, как что.
Да. То есть для него внешний чувственный опыт, начиная там с вот этого детского, природы и до социального опыта, он всегда воспринимался только через божественный опыт рассудочного, построенный на основе божественного слова. Но когда он вступил в зрелость, но у него всегда было чистое волительное. То есть у него это рассудочное не замутнялось, как у обычного человека духовного гения, воздействием из волительного. И когда он вступил во взрослый возраст, то его, из его волительное было в себе божественным. Это было тот Иегова, лисущий, с которым он был зачат. Оно представительствовало по соответствиям всего большого небесного человека. Вот это Иегова от вечности. Эту тему я подробнее разбирал там, вот в этом большом занятии. И вот этот Иегова от вечности начал втекать просветлением в его рассудочное и переродил его полностью. И он тогда, вот он родился в этом рассудочном, вот когда говорится о рождении Господа от Марии, обычно люди думают о его физическом рождении. Но физическое рождение не только Господа, любого человека, это только представительство по соответствиям рождения его в рассудочном. Даже если в нем рассудочного так никогда и не создавалось, это некая такая общая матрица, которая накладывается на любое существование человеческое. И, ну и рассудочно так или иначе где-то формируется. Сложно найти человека, в котором вообще бы совсем не было рассудочно. Только иногда это самое такое животное, примитивное рассудочно. И это все его рождение природное, его жизнь природная, это все представительство по соответствиям тех процессов, которые происходят в его рассудочном. А его рассудочное, оно находится вне пространства и вне времени. Оно хоть и кажется, что оно формируется, сначала какие-то чувственные впечатления получает, потом у него развивается логическое мышление, появляются интеллектуальные способности, потом они рождают рассудочное. Но вот у нас на эту тему были такие 4 занятия, и там было показано, что все это лишь видимость. Они хоть и реальные видимости, по ним человек существует как существо, которое себя ощущает возникшем в материальном теле, дальше развивающемся в пространстве и времени, но это все лишь представительство по соответствию тех внутренних процессов, которые вне времени и вне пространства строятся по нисходящей последовательности творения. Вот разница между человеком духовного гения и человеком небесного гения заключается в том, что человек небесного гения осмысляет все это так, как оно есть. Он мыслит сверху вниз, он из перцепции понимает, что это всего лишь внешние видимости, что он развивается изнутри снаружи, а потом восходящая последовательность – это только видимости этого развития, то есть его обособление в индивидуальное мышление, потому что до этого он развивается как воплощение Господа, а в восходящей последовательности он как бы Господь присваивает свое развитие ему, уже как бы начиная снизу. И поэтому возникает видимость, что человек растет снизу вверх. Сначала растет как тело, потом в теле развивается дух, потом вот этот дух, отрешаясь от тела, уходит вверх. Но человек небесного гения видит, что это всего лишь видимость, и он не мыслит о них, из них и о них. И он поэтому видит то, что он свой чувственный опыт внутренним взглядом, взглядом своего рассудка, видит совершенно иначе, чем мы его видим. Потому что у нас, наш взгляд рассудка, он привязан к нашему чувственному опыту. И поэтому мы убеждены, что все эти видимости и есть некая материальная реальность, в которой мы обитаем. А не так с человеком небесного гения. Ну и с демонами, так сказать, тоже у которых. А когда Господь, вот, он как бы в нем первый человек родился, он жил в этих видимостях. Но присутствовала тень понимания того, что все это видимость. Но это было то, которое, поэтому вот его рождение от Марии, от земной женщины, это всего лишь представительствовало по соответствиям рождения его первого человеческого из его рассудочного природного, в который он мир воспринимал по этим чувственным представительностям на основании аналитического опыта. А его перерождение, или же второе рождение, или же рождение от самого себя, от отца, вот когда говорится, что Господь не только себя зачал, но и себя и родил, вот первый раз он родил его как бы от Марии, то есть от природного рассудочного, а второй раз он его в этом природном рассудочном родил как человека божественного, из вот этого наития, из своего божественного волительного. И вот этот вот человек есть Господь Иисус Христос в своем божественном человеческом. Это же и был процесс прославления. И он его прославил, то есть там сказано, что «дай мне ту славу, которую я имел в тебе прежде бытия мира». А прежде бытия мира – это что? Это вот Иегова от вечности. Это Иегова как первое исходящее божественной любви в творении. А первое исходящее божественной любви в творении, или же солнце духовного мира, это истинное исходящее от божественной любви. Но истинное, как бы пребывающее, потому что истинное есть форма любви, то же самое насчет божественной, то есть в самом себе Господь есть формой своей божественной любви. Нельзя сказать, что божественное не имеет формы без творения. Потому что в творении эта форма как бы выносится за скобки своего собственного восприятия. Он себя воспринимает как бы вне самого себя. Вот это очень тонкая грань. Он сам себя, но воспринимает вне самого себя.
Это клиническая смерть, что ли?
Это, нет, это вообще мы не можем этого осознать. Мы над этим мы можем просто фантазировать.
Ну, ясно.
Это как бы общее положение,
все, это даже не то,
объясняющее, да, как возникает твой, как вот Господь в самом себе создает творение, которое как бы существует вне него самого себя. Но вне него самого себя ничего не может существовать. Вот говорят, вот он создал из ничто, но из ничто что-то не возникает. То есть это все тонкости его собственного восприятия в своем собственном сознании. Вот восприятие себя самого, вне самого себя. И вот это именно восприятие своего как бы существования в виде некой такой формы вне самого себя. Вот это первое восприятие и есть солнце мира духовного. Почему оно называется истинным, исходящим от любви? Потому что это восприятие в истинах, то есть в формах. Но как бы вне самого, вот это как человек себя ощущает, а вот он посмотрел на себя в зеркало. И он на себе сосредоточился. И он свое изображение, он как бы себя самого воспринимает из своего изображения. Вот так вот.
И представление.
Он видит самого себя через изображение, но воспринимает так, что он воспринимает себя из воображения, как бы из зеркала. Себя находящегося за зеркалом. Вот возникает вот эта двойственность. И вот благодаря такой двойственности восприятия и возможно появление всех последующих степеней раздельных творений. Потом идет восприятие себя из более в творении, из более низшей степени, уже как чисто божественной формы, без восприятия, потому что вот в самом себе он себя воспринимает целиком. От своей формы до своей сути. А во второй степени идет восприятие высшего божественного восприятия как некой формы уже. И это все степени в сознании всякого человека, который относится к чисто божественному. Там еще далеко до степени даже небесной, потому что идут умерения этих божественных восприятий в самом себе. И вот это вот все нисходящее последовательность творения, и он так себя воспринимает вплоть до восприятий чисто чувственных и телесных. Но они принадлежат, он самого себя воспринимает из все более и более раздельных степеней творения через вышележащие раздельности. Это вот как, знаете, облачать человека во все одежды и постоянно щупать, там, надел тонкие перчатки, надел толстую, и все время щупаешь. Потом надел рукавицы, потом вообще полушубок надел, и рукава спускается. Но все равно, то есть ты прощупываешь, ты сначала ощущаешь украв полушубка, потом рукавицу, потом перчатку, потом тонкую перчатку. Но все это чувствовал, что под ним тело. Вот он все время, он даже когда все больше и больше ограничивается, он пребывает в своей полноте. То есть в последовательности нисходящей, в любой степени этой нисходящей последовательности, он пребывает в полноте своего чувственного восприятия самого себя. А вот когда сформирована полнота вот этих степеней до самой последней, или же природной, или чувственной степени, и он начинает это присваивать, вот возникает любовь собственного и любовь чувственного. И вот он как бы по этой чувственной любви, потому что его любовь чувственного, она абсолютно, даже в самой низшей степени нисходящей последовательности, а тут он эту любовь чувственного присваивает как бы не вещь саму в себе. То есть это чувство начинает как бы ощущать себя чем-то, так сказать, отдельно существующим. И поэтому все свои чувственные восприятия оно воспринимает как некий природный мир, существующий вне своего себя, как сознание, которое существует в некоем теле, в некоем природном мире. И он сознательно допускает вот это благодаря такому отделению восприятия, появляется индивидуальное человеческое сознание. И вот это человеческому сознанию он начинает присваивать все свои собственные ощущения вплоть до уровня небесного. Ну, если оно было чисто это восприятие. Вот так и появляется небесное сознание. Но выше небесного это индивидуальное идти не может. Потому что там между нисходящей и восходящей последовательностью различие исчезает. Вот в высших степенях божественных. Это вот как попытка приблизиться к Солнцу, все телесно уничтожает. Вот попробуй подлететь на ракете к Солнцу, испаришься. А там, вот когда мы на Солнце смотрим, которого медленно атмосферами, облаками и так далее, то оно, мы можем переносить. И даже если подняться на аэростате, допустим, на 30 километров, там это уже превращается опасно ультрафиолет, опасное излучение, но все равно мы еще можем переносить, мы тут же не испаряемся. И вот эта вот небесная степень, когда в восходящей последовательности идет постепенное присвоение, а дальше Господь присутствует в сознании, но он не может перевести нисходящую последовательность в восходящую, потому что там нет различия, это как
физические, органические формы, да, там?
Да, это внутренние, в каждом человеке есть внутренние божественные органические формы. Только они пребывают выше небесной степени сознания. Так что в нисходящей последовательности каждый человек – это Бог. Но самоограничивающий, самовоспринимающий себя через другие такие же божественные проявления. Вот почему говорится, что вы боги. Священным. Помните, Иисус Христос говорит, что в вашем Писании сказано, что вы боги. Но разница, и вот в этом мы ничем не отличаемся, скажем, от Иисуса Христа. В этой построении. Но мы отличаемся в тем, что он в отличие от нас смог в восходящей последовательности присвоить себе все вышележащие степени. А это почему? Потому что в нем воплотилась вся полнота Божества телесно. Он не сгорал, поднимаясь все выше, выше, выше. В результате он в восходящей последовательности вошел в самую, отрешившись от своих, так сказать, природных чувственных начал, которых он был рожден в своем чувственном рассудочном, он вошел в самую высшую степень божественную, которая есть солнце мира духовного. Вот отсюда говорится, что прославил меня той славой, которую я имел от тебя прежде создания мира. И прославил, и прославлю, приходит ответ. Это все представительство по соответственному сознанию, этого, так сказать, восхождения сознания по лестнице восходящей степени. И он в результате стал божественным. Он был божественным от последних в первых в своем воплощении воплощался. А тут он стал от первых до самых вернее, от первых до последних, а тут он от последних до самого первого основания стал божественным. И отсюда, как бы дальше не сходя вниз по степени своего божественного человеческого, он обожествил даже последнее чувственное начало. но он их обожествляет в каждом человеке, потому что вот его индивидуальное чувственное начало, они исторически заключены в чувственных восприятиях тела Иисуса Христа. А вот в каждом сознании возрождаемого человека он присутствует Духом Своим Святым или же действием Божественным, он прославляет все вплоть до, если это возрождение состоялось еще при жизни, вплоть до последних чувственных начал. Но если не состоялось при жизни, то он прославляет последнее чувственное начало в небе. Вот как он прославил у людей духовного гения, тех, которые сформировали свои внешние чувственные начала в мире, живя по религиозным заповедям религии, которая у них была в мире. Это были люди древней церкви и люди окружающих религий. И вот он их прославил, не прославил, а он их возродил. Они были преобразованы своей религией, а он из этого преобразования их возродил, то есть присвоил свое божественное их духовным чувственным началом. И они стали ангелами духовными. Но в отличие от ангелов небесных, которые живут чувственными началами божественными из своего собственного волительного, их чувственное начало стали божественными из присутствия в них Господнего волительного в виде вот этой вот новой воли, которая в них возникает из благолюбия или же духовной степени божественной любви, которая появилась, явилась в существовании, в творении, в сознании Господа Иисуса Христа, в Его восходящей последовательности на определенном этапе. Вот они получили от Него, а люди вот этого, ну, сейчас вот, они получают это чувственное на небесах новой церкви, то есть в состояниях природно-духовных и природно-небесных, которые в них там обращаются в состоянии духовно-природное и небесно-природное. Вот это вот обращение к чувственных начал, вот переброс на земле у них, скажем, природно-духовное начало и небесно-природное начало, ну, у членов новой церкви, допустим. А там они обращаются как бы наоборот в духовно-природное в этих небесах или же в небесно-природное. И они превращаются в ангелов последнего или же неба новой церкви. И вот это очень четко можно понять, многие читая латинское слово, они все рвутся в ангелы небесные. А мы знаем, что даже для духовных ангелов это плохо кончается. А уж для ангелов духовно-природных. И суть заключается в том, что вот почему Господь не пришел сразу же, как человечество пало, чтобы его восстановить. Казалось бы, зачем ждать столько веков? А все очень просто. Если бы он пришел сразу, вот эти вот люди, которые были преадамитами и которые стали людьми духовного гения, они в себе сохраняли достаточно внутренних начал, чтобы принять божественное, но вот так как у них воля была падшая, то они бы его извратили и превратились бы в разновидность вот этих вот нефилимов, то есть падших ангелов, которых и так тогда хватало. То есть они должны были перестать быть способными опрелюбодействовать божественное, которое им будет дано, а для этого они должны были выродиться. То есть человек в состоянии получать что-то новое, только находясь в последних началах. Вот, когда люди древней церкви, они приходили в состояние духов, они уже не были в состоянии извращать, так сказать, то есть профанировать божественное так, как они бы это могли бы сделать в теле. Они и так под конец занялись извращением своего слова, древней церкви, превращением его, использованием его для магических способностей, ну, для магических действий. А что бы они сделали с божественным, если бы Господь пришел в себя? Поэтому Господь подождал, пока они выродились настолько, что среди них способных к магии практически не осталось. Вот смотрите, помните волхвов, которые пришли к Господу? Вот это вот были остатки вот этих вот людей древней церкви, у которых которые не были вырождены внутренне, и они обладали способностью внутренне почувствовать рождение Господа. Вот смотрите,
у них же именно эта звезда, не какая-то другая.
Звезда, они же наблюдали не звезду такую внешнюю, а внутреннюю.
Понял, да.
То есть у них вот как измерение, знаете, вот есть такое плоское существо, оно ползает, а есть существо такое, знаешь, выпячивается. Вот у них было вот это выпячивание, вот эти внутренние духовные восприятия. То есть они обладали внутренней духовной сенсорикой. И этой внутренней духовной сенсорикой они ощутили появление Господа на внутреннем духовном уровне и пошли к Нему, на вот это вот, на Его свет. А иудеи, да и не только иудеи, все окружающие в основном народы, те же греки и так далее, они настолько выродились, что они уже магии не были в состоянии. Вот эти были маги, они говорят, что маги пришли, они были заниматься магией. И смотрите, они к Господу пришли поклониться, но Его не приняли. А вспомните вот эту фразу: и ты веруешь в Бога, хорошо, и демоны веруют и трепещут. Вот эти вот, придя к Нему, пришли, поклонились, но не остались. И никто о них ничего больше не слышал. То есть они Его не приняли, потому что Он был воплощен в чисто чувственных формах сначала. То есть они не смогли принять Его природного, рассудочного, которое было основано на слове. А их рассудочное было основано на чем-то совсем другом, на остатках вот этого древнейшего слова, чем остатках внутренних, а не внешних.
Но они Ему поклонились.
Правильно. Но не приняли. Они ушли. Они, и это их сохранило, потому что если бы не приняли, то они бы прелюбодействовали внутреннего света, исходящего от этой звезды. А когда бедный этот царь иудейский Иосиф обратился к своим книжникам, книжники могли вычислить рассудочно с помощью анализа писаний место рождения Господа. Они ему точно указали Вифлеем. Но Его самого они не могли внутренне почувствовать. Вот это значит, вот это вот вырождение. То есть люди того времени были настолько вырождены, что они не могли почувствовать Господа. И поэтому, когда Господь после своего прославления сознание людей древней церкви наполнил своим присутствием и превратил в ангелов духовных, это невозможно было сделать с теми людьми, которые приходили, которые были его современниками и приходили в тот мир, когда он, ну и я думаю, даже чуть раньше, то есть вот те же книжники, которые они смогли вычислить. Вот из них-то начало формироваться вот это вот последнее небо, когда он в том мире пришел. Почему? Потому что люди были настолько вырождены, что они не могли стать ангелами полностью духовными. Они были слишком погружены в природное. И это природное не давало им уйти во внутреннее восприятие. И поэтому они не могли профанировать в мире, вот как вот эти книжники, которые не могли его почувствовать, потому не смогли профанировать. Они с удовольствием, может, профанировали, но они просто, у них не было того внутреннего экстрасенсорного ощущения, которое для этого нужно. И поэтому они с трудом приходили в том мире, вот в этих держались, вот в этих первых небесах, и оно все извращалось. Но если бы Господь тогда пришел рассудочным явлением, как Он пришел к Свиденборгу, вот профанировать и извратить рассудочное восприятие они могли бы. То есть у них еле-еле хватало вот этих сенсорных способностей. Потому что на самом деле рассудочное – это тоже определенная внутренняя экстрасенсорная способность. Это внутренний духовный взгляд. Но если бы они могли увидеть, вот Он явил им свою истину, то те, и большинство бы не приняло, а те, кто приняли, его бы профанировали. И это небеса тогда бы превратились в профанные, и никогда не смогли бы быть это вот никак преобразованы. И поэтому Господь подождал, пока люди выродились еще больше. Это вырождение не достигло совсем крайней степени. И тогда Он пришел через рассудочное Свиденборга. Вот рассудочное Свиденборга он возродил до уровня ангелов духовных. Я думаю, что Сведенборг, когда он окончательно отрешился от вот этих своих природных начал, он ушел в какое-то сообщество духовных небес. Но все его современники, они и до этих-то небес не дотягивали. Потому что они в основном мыслили сугубо логически, даже не рассудочно, вот они все вот аналитически. И поэтому они не могут подняться до уровня, ну, начиная с апостолов и их современников, и через замены, они могли бы идти в преобразованные небеса новой церкви, которые последние небеса, или же небеса духовно-природные и духовно-небесные. Вернее, природно-духовные и природно-небесные. Но они не могли войти в те духовные небеса. И поэтому основное добродетель человека новой церкви, да и не только новой церкви, всех религий, это слепое послушание заповедям своего слова. А когда он пытается войти в экстрасенсорное восприятие этого, то есть там всякие просветления Духа Святого, то получается то, что вы видите на примере харизматиков всяких и так далее. То есть беснование. Но беснование на уровне чисто природное. Они максимум, что он в состоянии получить, это самую примитивную внешнюю магию.
А не просто это как фанатизм, или все-таки это беснование?
Большинство это просто беснование, но кое-кто из них получает неплохие магические способности. Но они неплохие только на уровне, это никакого сравнения с магией, которая была, например, у людей древней церкви. Потому что у них нет такого уровня поднятия над плоскостью для того, чтобы войти. То есть они не могут себя, они не могут высоко подняться, но они не могут себя и погубить страшно, современные люди. Ну, за очень редкими исключениями. И поэтому вот Сведенборг мог бы стать очень страшным магом. Вот если мы не представляем, какие он искушения прошел на самом деле, прежде чем Господь его редуцировал до состояния пророка. А большинство современных людей, они вообще не в состоянии подняться выше уровня простого природно-рассудочного восприятия. Но при этом, начитавшись книг латинского слова, они ходят, бьют себя в грудь и все время порываются там подняться до уровня ангелов небесных. Их даже просто духовные устроят. Но это, конечно, беснование вроде вот этих вот. Но в церкви есть свои эти вот харизматы, но это в основном тоже такого же рода беснование, только оно не столь очевидно. У этих оно беснование чисто более внешнее. Они там прыгают, поют песенки и так далее. А в новой церкви харизматическое беснование, оно более внутреннего плана. Хотя многие доходят и до внешнего беснования. Там вот в Штатах сейчас создаются эти так называемые, вот есть формальное богослужение. Они для себя создали неформальное богослужение, которое полностью скопировано вот с этих, ну, харизматиков. Собираются под гитару, поют все. Но это самое примитивное, самое вырожденное из членов новой церкви. Им далеко до тех, у которых духовное беснование. А вот люди, которые создали новую Господню церковь, то вот это такой очень глубокий, очень высокий уровень внутреннего беснования. Но это так не очевидно, потому что как же это все покрыто благообразием, как же.
Ну, это прославление не могут быть воспринято ангелами вообще никак.
Никак.
Ну, в принципе.
Да, да, да. Так что в новой церкви есть и свои болезни, и кто-то от этого был спасен. Вот Питкер от этого был спасен. А почему? Из-за уничижения. Питкер никогда, хотя он признавал наличие возможности войти в небесную церковь, но себя он всегда считал на самом нижнем уровне природном. И поэтому Господь позволял ему получать просветление природно-духовное. И поэтому многие, и вот если взять проповеди Питкерна, они в основном сосредоточены на жизни. То есть не чисто, практически. И вот поэтому Господь ему давал просветление, но он даже не смел приписывать этому просветление небесного происхождения. И вот это его спасало. А те, кто получали просветление и приписывали это небесному, это вот помните, была такая проповедь на тему, латинское слово говорит, что если человек боролся с грехом, победил его в себе, но присвоил себе заслугу за эту победу в этом грехе, то он совершает гораздо более страшное духовное преступление, чем если бы он пал под борением вот этого природного греха. То есть он совершает профанацию святыни. И вот точно так же и здесь. Это именно они боролись, они получили просветление, но присвоили заслугу просветления себе. Потому что если ты полагаешь, что это перцепция небесная в тебе, чтоб ты там не блабла устами, ты изнутри полагаешь, что оно изошло из твоего возрожденного волителя. Иначе быть не может. Латинское слово говорит, что немецкая небесная перцепция исходит только из возрожденного волительного. Начиная с разговора о возрождении, это в целую вечность. Там, да, мы еще не полностью возрождены. Но если ты полагаешь, что ты возрожден до состояния небесной перцепции, то ты присваиваешь себе божественную заслугу этого просветления, своему собственному волительному. А твое волительное, оно сатанинское и дьявольское. То есть, я говорю, такое беснование, по сравнению с которым беснование вот этих вот, которые сейчас там пляшут под гитару, хотят посвящать женщин, жене и гомиков, это просто детские игры. Поэтому я сейчас, когда наблюдаю все эти процессы, я скажу так, что если дело будет идти о возрождении вот этого беснования внутреннего, или же превращение, так сказать, нашей церкви в беснование внешнее, вот что вы пробуете сейчас некоторые превратить на Западе, не некоторые, а многие, то я скорее предпочту второй вариант, оно менее страшное, по последствиям и внутренним, и внешним. Поэтому я сейчас, с одной стороны, как бы с этим вроде не бороться нельзя, а с другой стороны, ну вот что сейчас этого нам навязывают, а с другой стороны, я думаю, а нет ли тут божественного провидения, чтобы остановить гораздо более страшное зло. Слава Богу, в этой церкви на данный момент по пальцам можно пересчитать, по крайней мере, из тех, что я знаю, кто правильно понимает, я в кавычках это дам, то, что написано вот в основаниях Дегимли Шелир, вот в этих самых первых этих вот главах, о которых там плачется. Вот помните, я перевел статью Пфейфера, где он отвечает Актону. Причем я сначала перевел Пфейфера, а потом прочел Актона. И Актон вообще-то говорит, что все, что вы тут выдаете за свои достижения, в церкви уже обсуждалось. Это не является, так сказать, открытием велосипеда. Вы открываете велосипед. А то, что вы выдаете за последствия вот возникновения внутренней доктрины, в которой есть Господь у вас, она строится тем же способом, каким до этого во всеобщей новой церкви путем аналитического постижения и через внутреннее просветление этого аналитического постижения постигали Ветхие и Новые Заветы. Просто вы это применяете к латинскому слову, получаете результаты на уровне, он этого не говорит, но это вот видно, на уровне природно-духовного, но вы даете это за достижение небесной перцепции.
Так плагиат получается, да?
Но это хуже, чем плагиат. И то, что вы выдаете за достижение этого с помощью небесной перцепции, вы называете своей инновацией, своим новым приобретением. А Пфейфер упорно продолжает говорить, что вот, а почему же он не спорит с нашим утверждением, что у нас есть небесная перцепция? Почему он это вот не замечает? Вот это же основное. И он, в общем-то, прав. Вот именно это и есть основное. Но почему они не спорили, не знаю. Я ж не знаю всех этих, то есть у них были какие-то встречи, на которых наверняка, вот священникам, на которых наверняка оставлялись протоколы, где предъявлялись аргументы. Но у меня такое впечатление, что они не смогли победить на этих встречах, я имею в виду условно General Church, всеобщая новая церковь. И поэтому эти документы сейчас скрыты. Но и у этих документов, не знаю, где все эти документы, мне интересно, ведь все разрушается очень простым пониманием того, что человек духовного гения не в состоянии стать человеком небесного гения, А попытка стать таковым кончается неизвращением в ад. Там не надо было разливаться мыслью по древу, придумывать сложных. Мне хватило 40 страниц английского текста, чтобы это четко и однозначно показать. Я не понимаю, почему они эти аргументы не предъявили тогда. А если предъявили, то почему о них ничего не известно? И, ну, поэтому я говорю, что сейчас реально я как бы борюсь с призраками, в буквальном смысле этого слова. То есть я выступил против тех, с которыми я не могу поговорить на уровне, ну, природного общения. Но зато я четко чувствую, как они на меня обрушиваются из того мира. Потому что на уровне вот ныне живущих я не вижу себе сейчас оппонентов. Кое-кто уже по этому поводу возмущается потихоньку. Но это пока без аргументов. Это пока, так сказать, наступили на любимую мозоль, что называется. Они это приняли, все. Но даже тех, кто понял и принял, вот можно посчитать по пальцам одной руки. Из тех, по крайней мере, кого я знаю. То есть, возможно, из тех, кого я не знаю. Но поэтому как бы можно было просто сказать, мол, не надо будет лихо, пока оно спит тихо, и тихонько посмеиваться, глядя, как происходит перерождение этой общины. Но это ничему не поможет, потому что документы-то остались. И они будут продолжать оставаться. Рано или поздно кто-то это воспримет. То есть, вот из тех современных, которые понимают, в чем дело, они просто не в состоянии этим воспользоваться. Они только могут это бла-бла-бла-бла. А я на самом деле, вот, если бы я это принял, это четко вижу, я мог бы таких дел натворить. Я мог бы в два счета разрушить всякое подлинно-рассудочное восприятие этих, ну, истин рассудочных, представительствующих внутреннего, внутренних латинского слова, и создать нечто совершенно ужасное, извращенное на этой основе. То, что пробовали сделать, но тогда у них это не очень хорошо получилось. И вот я считаю, что это как бы было божественное провидение, что он меня воздерживал. Вот я как бы все время думал, что это надо читать, и как бы все время брал в руки, но оно не читалось. А я теперь четко вижу, что себе начал читать до того, как я понял все эти тонкости с рассудочным и так далее. Вот Господь меня упорно держал, вот я всегда выступал, с, вот как это схватил, что духовное и это несовместимо, небесное. Но это элементарно разрушить. Я не буду говорить как, но я вижу, что все это можно элементарно разрушить, основываясь на позиции вот этой вот, скажем так, новой Господней Церкви, с которой оно началось. Они пробовали, но у них не получилось. А у меня есть сильное подозрение, что у меня бы это очень хорошо получилось. Но вот Господь как-то вот не допустил. Вот я испытываю просто ужас от мысли о том, как бы оно могло кончиться, если бы я, все это не разобравшись с уровнями рассудочного, не все это вот. Это ж может... По этой пути можем пойти только если ты не понимаешь концептуальности. Если бы я не читал Талка, например. Талк, они недаром все его ненавидят, только по разным причинам. Но Талк реализовывал именно рассудочно-аналитическое восприятие латинского слова в его самых главных основах. Там как бы не с чем спорить. То есть с ним спорят те, которые не улавливают главных концепций не Талка, а латинского слова, которое проявил Талк. И они обвиняют в Талка в нововведениях, что он ввел эти концепции. А на самом деле это не Талк вел, он просто раскрыл их содержащихся в смысле буквальном латинского слова в его рассудочном восприятии. И вот за это его ненавидят, потому что тут надо или принимать, потому что если это из божественного слова, то это истина. Вот пока они не замечают их, они спокойно себя уживаются с латинским словом и чувствуют себя комфортно. То есть они не задают вопросы, и поэтому не получают ответ. А тут они не задавали вопросы, им пришли и дали ответ. А человек очень не любит, когда ему отвечают на тот вопрос, которого он не задавал. Особенно если этот вопрос ставит его в неловкое положение, если ответ на этот вопрос его дезавуирует, его, так сказать, ну, как бы, как говорит, что король-то голый. А ты-то не понимаешь. Как не понимаю? Я все понимаю. Чего вы мне тут рассказываете? Там, кого-то толком мне предъявляете.
Вовнутрь как бы типа не залезешь, а там посмотреть, что там.
Ну вот да. Когда и идет сложно. Голый король, он очень не любит тех, кто кричит, что король-то голый. Их хватают, сажают в тюрьмы, пытают, там, вырывают языки. Потому что король-то верит, что он не голый. И он хочет, чтобы все окружающие, мало ли что ты там видишь, ну хотя бы повторяй, что король в прекрасном платье. Новое платье короля. Вот такие вот дела. Но, конечно, я выложился хорошо. И говорю, постоянно нахожусь под прессом. И когда я работал, это был пресс-атаки. Сейчас некое такое опустошение, потому что это уже сделано и пошло. Хотя я планирую, что это будет только первая презентация, как минимум из 5-6 других.
Может, там просто чисто по-человечески, по-природному, что они хотят сохранить свой этот там окружающий синод и все.
Нет, а с теми даже, я же говорю, что там разговаривать практически не с кем из ныне живущих. Я трудности испытываю вовсе не от живущих.
Потому что это как в обычных организациях и в обычных, вот как христианских сообществах, как можно
организация
сказать.
Там вообще, ну, она бы сейчас с удовольствием побежала бы, это вот, ну, женить гомиков. Большинство. И не только организация.
Как говорится, сохранить это, что-то свое. Ну, как бы, такое надуманное.
Ну, может. Да, они поклоняются. Они поставили на алтарь эти книжки Нахима или Шлира, поклоняются им. Но, слава богу, их не понимают. Да, это наша основа. Это вот как, я знаю, Ватикан, который поклонялся Евангелию, заставлял под угрозой пыток, смерти и костров поклоняться ему другим, но не надо туда влазить. Только не надо его читать. Вы ему поклоняетесь, а мы вам уже объясним, о чем там с нашей точки зрения написано. Ну что, может, вопросы какие-то будут?
Нет.
Ну, вот этот дайджест на 40 страниц, он содержит все находки, которые были во многих-многих доктринальных занятиях. У нас все это представлено на русском гораздо более обширном. Видишь, сейчас только это все надо как бы.
Может так получиться, что там в церкви никто и не воспримет ваш труд?
Да, это я тоже не исключаю.
Не захотят воспринять.
Ну, нет, посмотрим.
Я имею в виду, что вот эти, вы говорите, что там такой уровень, они просто не поймут ничего.
Ну да. Возможно, для меня это будет лучше, но это не будет лучше для церкви. Потому что если они поймут, что я имею в виду, то я боюсь, что...
Ну, они поймут там что-то там умное, что-то такое, но они не воспримут это.
Ну, поживем и увидим, что я могу сказать.
Так вот эти волхвы, я забыл сейчас, это были представители древней церкви или древнейшей?
Древней. Древнейшие все умерли. Древнейшие были престинефилимы, помните, которых там погнали?
Ну, эти... А это не были их, скажем, там, потомки?
Нет, нет. Древнейшие не пришли бы поклониться Господу.
Ну, а в древней церкви все-таки там же не только они были в таком состоянии, как эти волхвы, древняя церковь. Это была некоторая ихняя часть, которая пользовалась магическими вещами.
Ну, я думаю, что волхвы это тоже уже вырожденные потомки древней церкви.
Да, да, я вот это и
говорю. Потому что настоящие маги остались в прошлом далеко. Подлинная магия древней церкви.
Это, Саш, а вот это вот, вот это вот имена вот Иисуса Христа, я вот хотел спросить вопрос состояния. Когда он молился, кровь пошла в него, когда вот это вот.
Кровавый пот.
Да, да, кровавый пот пошел. Это значит, вот этот его божественное и это, которое человеческое, человеческое не могло выдержать, да, в нем вот это вот это, да?
Ну, брение, да, ну, да, вот перерождение простого человека.
Он чувствовал себя нормально, ну, по внешней человеческое вот это проявление, потому что вот с потом выходят все вредные вещества, да, все да, вот да, эти все вот, ну, хочу из пота, ну, жизнь к столу, что, да, вот, ну, это как, вот, да, да, вот эти да, вот, да, если да. по всем вот этим тоже физиологическим данным, вот из-за чего, что, потому что там, ну, много есть таких вот насчет этого, ну, представлений, там, высказываний, ну, даже в церквях, в любой деноминации, это вот, и как раз тоже вот это вот, к этой теме, это вот не могло вот это вот вместить вот это вот, и вот эти, да, вот эти противодействия, почему...
Ну, на физиологическом уровне проявлялось процессы внутреннего духовного перерождения, которые в нем совершались.
Некоторые просто чисто по-человечески вот как повторяли, вот это вот как распинали себя, как Иисуса, так и вот эти некоторые в молитве, вот, ну, типа, чтобы достичь не того, что как бы духовного в молитве там состояния, а вот именно когда кровь пойдет с потом, значит, как в Иисуса Христа, ну, тогда это вот, ну, такие вот тоже были представления, но очень не... Ну,
я тут люблю приводить известную такую, ну, как бы одной маленькой девочке рассказали, что если у собачки нос мокрый и холодный, то она здоровая. А если сухой и горячий, то она больная. И она спросила, так что, если собачке нос намочить, она выздоровеет? Вот они пробуют мочить нос.
Не, ну, тем не менее, это существует. И вот эти вот все представления, это значит, вот его человеческое и божественное, вот это вот, что как бы не
мы даже представить себе не можем, что у него происходило. Вот. Кстати, многие пробуют, ну, не многие, но есть такие, которые пробуют повторить его 40-дневную голодовку. И обычно это кончается очень плохо. Знаете, нет? Ну, он там, когда в пустыне голодал 40 дней, ничего не ел.
Ну, в пустыне, да.
А некоторые думают, что если они поголодают, то они станут на с ним на один
год. Ну, да, повторяют.
И пробуют голодать 40 дней. Но если человек 40 дней проголодал, даже не в сухую, то это кончается смертью. У него желудок усыхает до размера грецкого ореха.
Потому что, ну, реально, это человек, он, ну, не готовый состояние, ну.
Ну да. У Господа физиология была совершенно другая, чем у обычного человека. Он только внешне был похож на других людей.
И еще тут сейчас это.
Ну, в самом начале, в самом возрасте младенческом, разве там не была физиология? Идентичная человеческая обычная.
Он по внутренней физиологии отличался от обычного человека, как небо от земли. Вот эта фраза в духовном дневнике, что если бы они его не убили, то он в теле существовал бы вечно. Это совершенно другая физиология тела. Она похожа, но она другая. Это вот знаете, как Запорожец похож на Мерседес.
Но как не верит своим глазам.
Не митингуй, он Мерседесом не станет.
Нет, там один написал, не верь своим глазам, я Мерседес, но на Запорожце.
Тем не менее, это материальная структура, да, его тела?
Ну, что такое материальная структура? Еще возникает вопрос. На самом-то деле никакой материальной структуры не существует.
Все равно же есть разделение на эти
существует
фазы.
Существует чувственное восприятие. Фазы проявления существуют.
Или вы хотите сказать,
самая внешняя, это внешняя форма этих проявлений, мы воспринимаем как некую материальную, самодостаточно существующую структуру. Но на самом деле ничего такого нет. А если лишь только последовательность восприятия проявлений внутренних. Мы тоже воспринимаем в виде неких таких материальных форм.
Ну, его же тело было идеально не субъективно, а объективно для всех.
Так, последним, лишь в определенном состоянии сознания, все формы проявления встречаются и создается видимость некой такой общей для всех реальности. Но это только видимость. Ее не существует как вещи в самой себе. То это есть... интерфейс. Вот эти статистические примеры. Вот существует и реально стол винды, который ты видишь у себя на экране компьютера.
Нет, то есть, скажем, если бы Иисуса видели люди древнейшей церкви, они бы его тело воспринимали совершенно по-другому, да?
Они вообще все материально воспринимали совершенно по-другому. Не только тело Иисуса, и свое собственное, и окружающее. Они его не воспринимали как нечто реальное существо. Вот я приведу пример. Вот ты работаешь на компьютере, у тебя есть стол. Ты на нем перемещаешь эти ярлычки, что-то размещаешь, все. Но в реальности этого стола не существует. Это, он существует в твоем восприятии как следствие определенных воздействий там, фотонов с экрана на твое зрение. Но для тебя он материален, то есть вещественен, не то что материален, вещественен. И ты его на этом основании можешь даже объявить материально существующим, этот стол винды. Через этот стол с тобой может другой компьютер общаться, правильно, там свои ярлыки размещать, там сообщения и так далее.
Я имею в виду, что вы говорите, что качество воспринимаемого объекта, ну или вот как тело, зависит от самих воспринимающих.
А то, что нам кажется, что мы видим одно и то же, это только потому, что мы не можем это сравнивать, наше восприятие.
Так я же говорю, то есть люди лучшей фракции, то есть, например, из первой церкви, они бы видели лучший вариант этого предмета. Да?
Более реальный.
Вот возьми этих волков, которые пришли, они его видали как звезду, сияющую перед их глазами. И они видали его внутренне.
И как поэтому через тусклое стекло, как вот
поэтому, а я извиняюсь людям, этим волхвам, до людей древнейшей церкви были как до луны этим на карачках, что называется. Но даже они смогли без всяких этих вот вычислений по своим экстрасенсорным способностям прийти вот ему поклониться. А бедные книжники иудейской церкви не могли его увидеть. Для них шоу любой.
Да, они даже как бы не узрели, кого распяли, там, в общем, там, ну, там есть такие, что они не узрели.
Ирод тоже пришел, но пошел по экстенсивному методу, перерезал всех младенцев. Даже не понял, что нужно младенец ускользнул.
Ну да, а волхвы, что именно определили эту, ну как, ну именно что, ну вот это вот свечение даже, ну как звезда.
Что... А волхвы бы увидели, что младенец ускользнул. Но им посоветовали Ироду в лапы не попадаться.
Да. А, и они пошли другим путем.
Да, я же сказал.
Да, они другим путем пошли.
Чтобы я тоже пошел.
Да, да, да. Там же
это помните,
как это освящено это описание, да.
У Гоголя Ви говорит: покажите мне его, я его не вижу. Поднимите мне веки.
Ну, ведение это, в принципе, получается чисто как наше человеческое ну, представление о чем-то либо, да, вот чисто ну, такое вот человеческое представление.
Вот помните, у нас было целое занятие о представлениях. Вот латинское слово, это надо человека понимать. Очень часто там латинский термин идея, идео, употребляется именно вот, как бы лучше понимаешь, что имеется в виду, когда ты подменяешь его термином представление. То есть это то образное восприятие в формах внутреннего зрения, которое у тебя есть в сознании. И вот представление это все. А от чего оно отталкивается, так называемая внешняя форма, это всего лишь интерфейс. Как компьютерный интерфейс вот этого рабочего стола.
Ну, это по компьютеру ты видишь, а ты в мыслях представляешь, вот, допустим, две балки, как соединить, чем там, скобой или пластиной, ну, в мыслях.
Ну, вот, как программист сидит и работает за компьютером, рабочий стол, там, открытые окна, все. А тут его котик прибегает, сел рядом и смотрит. И тоже на экран смотрит, а тоже у него какое-то представление о том, что там происходит, правильно? Представление в мозгу программиста и представление его котика, который смотрит на тот же самый экран, они совершенно различны.
Я, кстати, только вчера смотрел ролик, ну, он популярный. Обезьяне поставили сенсорный экран, там на нем в случайном порядке цифры выскакивают от 1 до 10. И методом тыка ее научили пальцем зачеркивать цифры именно в последовательности от 1 до 10, и тогда вывалится банан. И она реально спокойно сидит уже 1, 2, 3, 4, 5. Просто как образы.
Ну и многие так с техникой обращаются. Вот смотрите, большинство из этих, которые пользуются смартфонами, они же от обезьяны принципиально не отличаются. Они решают конкретные простые задачи. Общение интерактивно.
Так как я не могу пользоваться.
И ничего больше. Мне рассказывали такую историю. Это были вот эти советские машины, такие ЕС. Ну и тогда программисты были действительно серьезными ребятами. Они назывались системные программисты, которые еще в машинных кодах могли писать программы, которые четко видели архитектуру компьютера у себя в сознании. И как-то... А у них были принтеры такие, но он размером с полутой комнаты.
Большие, да.
И они сразу целую печатали строку, но только заглавными буквами. И они печатали как пулемет текст. Джук. И как-то кто-то ошибся и подал на принтер .exe-файл. .exe-файл – это файл в машинных кодах записанный, который там, ну, опция, ну, который дает машине команды, как поступать соответствующих. И этот .exe-файл распечатали. Ну и возмущали, ну, там потеряли бумагу, все. А пришел какой-то системный программист, взял, сел в углу, начал читать и приговаривать. Ой, как интересно, ой, как интересно. А для других это был просто набор бессмысленных значков. И почему? Потому что у него в представлениях вся архитектура машины, а обычный пользователь подходит как к некой штукенции, в которой ткнешь кнопку, получаешь что-то это вот там.
Ну, интересное тоже эти, как его, польские в отечественную, ну, эти каптографы, которые расшифровывали шифровки, что математическим анализом вот ума вот эти все формулы, и они вычисляли вот эти слова, что текст написанный. Вот, и пользовались эти, пока этот застояется, эти французская, английская разведка, американская.
Ну, ну там эта история, да, как расшифровали это, сообщения.
Эти немецкие, математики, эти польские.
Которые машина Enigma, которая считала, что в принципе невозможно расшифровать.
Так, это надо такие представления, формулы.
А вы, кстати, смотрели, ну, структуры Enigma, там много видео есть. Интересно очень.
Она, это было очень интересно.
Как именно она работала, да.
Так, а это ж тогда не было таких вот, я же говорю, вот машин, чтоб это, а они вот вычисляли как представлением вот это.
Да, вот сейчас-то методом перебора компьютер может, это вот как если у тебя там потерял иголку в стоге сена, есть два метода. Первый метод — это постараться логически определить, где она может находиться, учитывая предыдущие действия, все, и в этот залезть и там постараться найти. А второй — просто перебрать этот стог сена по соломинке. Вот все вот нынешние, так сказать, расшифровальные программы, они в основном перебирают вот по... Вот только искусственный интеллект уже начинает более-менее там это оценочно делать. А до этого просто вот как перебирали стоп по соломинке. Но правда, чтобы расшифровать сложный пароль, это слишком... То есть весь вопрос только в том, сколько времени и сколько у тебя ресурсов на это уйдет, чтобы перебрать этот стол.
Ну вот когда смотришь это устройство Enigma, то так просто кажется, когда все объясняют, когда уже все понятно. Но с точки зрения того, кто получал этот код, ну, перехватывал, вообще ничего не понятно. Потому что каждой букве каждый раз соответствует новая буква. А там просто шестеренки со смещением были, и они просто по какому-то правилу меняли эти соответствие,
ну, да, постоянно. Надо иметь это правило было.
Надо знать шестеренку эту, или да. Так мало того, что у них несколько было этих шестеренок, которые меняли это правило постоянно, так они еще могли операторы вручную вынуть блок шестеренок, вставить новый блок, который совершенно другие правила закладывал.
Ну и тем не менее это шифровать.
Причем в срок, не просто там за 10 лет.
Ну да, что им надо информацию получить, надо было. Вот в чем дело, да.
Да, потому что если бы расшифровали к 45-му году, вряд ли уже кого-то удовлетворило бы.
А можно ли сравнить разные степени представления у людей с такими вещами?